Привет, я Ника Водвуд, и это подкаст «Можно без политики», в котором мы объясняем, что нельзя, на примере российской культуры последних лет. Сегодня мы поговорим о самом политически заряженном персонаже российской культуры новой эпохи, музыканте Ярославе Дронове, более известном как Шаман. Кто такой Шаман? Символ народной поддержки войны с Украиной и всем западным миром? Или просто беспринципный мошенник, который примерил на себя такую роль, чтобы добиться славы любой ценой? Давайте разберемся. Когда полномасштабная война с Украиной началась, российская пропаганда отчаянно пыталась найти какой-нибудь красивый символ народной поддержки. Была, например, Анна Иванова, бабушка с флагом, жительница небольшого села Харьковской области, которая прославилась в марте 2022 года, когда вышла к украинским военным, размахивая красным советским флагом, и отказалась принимать от украинцев гуманитарную помощь, потому что, мол, ее родители под этим флагом погибали. Российская пропаганда тут же нарекла Иванову символом борьбы с так называемым украинским фашизмом. На стенах по всей России стали появляться граффити с ее образом. В оккупированном Мариуполе ей установили памятник, а потом...
Это зато вы теперь знаменитость.
Лучше бы знаменитости не было, а и войны не было.
А потом украинские журналисты нашли Анну Иванову в Харьковской больнице, где она оказалась после того, как в ее дом попал российский снаряд. И в российских государственных медиа про Анну тут же забыли. Ровно через неделю после этого у пропаганды появился новый, более безопасный символ. На этот раз на территории России, в Белгородской области. Им стал мальчик Алёша, который, согласно легенде, каждый день после школы одевался в военную форму и шел провожать колонны российских войск, следующих в сторону Украины. У Алёши сегодня есть целая медийная вселенная. Он посвящен в юнармейцы, обзавелся собственным флагом с буквой Z, тоже стал героем патриотичных граффити, оказался на альтернативной обертке шоколада «Алёнка». В этой вселенной также есть его заботливая мама, служащая санинструктором, и папа, отправившийся на войну добровольцем. Количество новостных заметок об Алёше, которые к этому моменту настрочили российские государственные СМИ, скоро можно будет считать в тысячах. Но многие из вас наверняка сейчас слышат о нем впервые. И, наверное, вы думаете: «Господи, что за кринж? Кто это все выдумал? Для кого? Это из какой-то советской книжки? Это такая дурацкая пропаганда, что ее даже неинтересно высмеивать». И тут появляется Шаман с песней «Я русский! Oh, happy day!» Вот он, символ, который российская власть так долго искала. Для многих из нас Шаман возник абсолютно из ниоткуда. Но с точки зрения самого Шамана, к нему, наконец, пришло давно заслуженное признание, которому сам он шел долго и упорно. Он был участником третьего сезона шоу «Фактор А» в 2013 году, где занял третье место, и третьего сезона шоу «Голос» в 2014 году, где занял аж второе. Но участие в прайм-таймовых телешоу тогда не сильно помогло его популярности, и сольная карьера не сложилась. 5 минут славы хватило только на место в составе кавер-группы «Час пик», выступавшей в основном по корпоративам. Все меняется с появлением в жизни Ярослава Дронова Елены Мартыновой, успешной пиарщицы и топ-менеджерки ряда российских компаний. В 2017 году, когда Ярославу было, получается, 26 лет, а ей на 14 больше, они знакомятся и в том же году женятся. What's going on there, I don't know, but Елена была уверена в том, что Ярослав способен добиться большего. Он уходит из группы и начинает сольную карьеру. В 2020-м берет псевдоним «Шаман», в 2021-м попадает под опеку большого продюсера Виктора Дробыша.
Ты возьми-ка нас к себе, Витя Дробыш, мы играем на трубе.
И тогда дела пошли в гору. Песню «Встанем», посвященную военным, он выпустил 23 февраля 2022 года, формально ко Дню защитника Отечества, но также и накануне начала полномасштабного вторжения в Украину, что напрочь связало песню с войной.
«Встанем, пока с нами рядом Господь, и истина с нами».
Для многих других артистов, оказавшихся на его месте, это было бы совпадение неприятное. И то, и другое, конечно, стрёмно, но все-таки одно дело — чествовать погибших солдат, а другое — поддерживать войну, которая происходит прямо сейчас. Но для шамана это было не неприятностью, а window of opportunity. И пока большинство российских поп-музыкантов по разным причинам замолчали, у него появилась возможность показать себя. «Встанем» стало большим и, в общем-то, единственным хитом спецоперации, в кавычках. Для тех, кто слушает без видео, пожалуйста, знайте, что я усиленно сейчас делаю кавычки руками. В общем, Ярослав Дронов будто бы решил после этого, что свой долг отчизне он уже отдал и занялся продвижением следующего своего сингла «Ты моя», который уже был более типичный для довоенного шамана песней про любовь. Но тут в июне 2022 года от власти приходит весточка некоторого неформального признания. Главный российский пропагандист Дмитрий Киселев включает песню «Встанем» в выпуск главной пропагандистской передачи России «Вести недели». Блин, прикиньте, он послушает этот подкаст и довольный такой ляжет спать. Такой типа «Да, я главный пропагандист, я главный, выкуси Соловьев».
Мы ни разу не предлагали послушать хоть какую-то песню полностью, от начала до конца. Но сейчас как раз такой случай.
Вау! Ну как после такого быть? Родина зовет, и спустя месяц шаман откликается. Как раз на пике разговоров об отмене русской культуры и попыток добиться максимального ресентимента у симпатизирующих Западу россиян, что, дескать, Западу плевать, что вы лично думаете о войне, они все равно лишат вас виз и сумок Шанель, зарусофобят и отменят за ваш русский паспорт. И тут шаман гордо орет, что он русский и кровь у него от отца, в отличие от всей этой геропы, где у людей бывает по два отца. На одного отца too much. Даже солнце вернул, как же без солнца? И такой уровень зигования заинтриговал и провоенных, и антивоенных россиян. В обоих случаях как доказательство массовой поддержки войны. Окруженный медийным вниманием, шаман продолжил путь к славе. В сентябре того же года спел гимн России на Красной площади на одной сцене с Путиным на концерте, приуроченном к захвату новой территории у Украины. А в октябре получил специальную награду на церемонии вручения национальной премии с почему-то англоязычным названием Russian Creative Awards. Между прочим, вручал статуэтку лично первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. И там шаман тоже спел гимн России. Он с тех пор вообще взял за привычку при малейшей близости к включенной камере петь гимн России.
Россия священная, наша держава. Россия любимая, наша страна.
Получив одобрение от администрации президента, шаман перезаписал песню «Встанем» с участием дюжины российских звезд. В клипе, в котором кадры одухотворенных музыкантов в студии перемежаются со съемками военных действий, засветился, среди прочих, Сергей Лазарев, который 24 февраля 2022 года написал в своем инстаграме «Блядь, что же вы творите?», а позже антивоенные посты удалил. Такое искупление Лазарева перед Кремлем стало первым случаем, когда артистам пришлось зигануть, чтобы снять с себя негласные запреты на выступления. И в следующие годы таких случаев уже будут десятки. По итогам 2022 года, согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, шаман лишь на 1% не догнал Олега Газманова в звании лучшего певца года. А спустя год обогнал. 33% опрошенных назвали его главным голосом страны, а песни шамана уже начали разучивать в российских школах. Потрясающая история успеха. И вроде все довольно складно, только факты и статистика. Народ любит шамана, а шаман высказывает патриотические чувства народа. Вот вам рейтинг ВЦИОМа в виде доказательства. Но есть один нюанс. Во всенародную поддержку войны такая картина складывается только в той логике, при которой в России есть демократия. То есть из предпосылки, что большинство выбрало шамана по своей воле и имея равнозначный доступ к альтернативам. А это, конечно же, не так. Мало того, на примере шамана можно в деталях рассмотреть, как работает путинская управляемая демократия и как авторитарная власть подстраивает под себя реальность и создает иллюзию выбора. Но к этому вернемся позже, а пока изучим якобы небывалую популярность шамана. Его главный хит и самая популярная песня «Я русский» вышла в конце июля 2022 года. Заходим на сайт Muskl, который составляет свой собственный сводный чарт популярности песен в России, а заодно архивирую чарты разных музыкальных сервисов и посмотрим цифры за 1 августа, когда, если верить пропагандистской реальности, песню шамана в России слушали абсолютно все. включая младенцев и домашних животных. Действительно, шаман в этот день возглавляет рейтинг Ютуба. Но вот в сводном чарте как за день, так и за всю неделю мы его не найдем. Не найдем и в чартах Яндекс.Музыки, Apple Music и сервиса Звук. Зато почти в каждом рейтинге мы увидим певицу Анну Асти, занимающую от 3 до 5 позиций в первой десятке. Такую же картину рисует сводка чартов за конец июля от информационного агентства Intermedia. Шаман возглавляет там топ YouTube Music, но во всех остальных рейтингах стриминговых площадок, радио и телеканалов его нет. Совсем. Ну окей, YouTube — это действительно главная площадка в России, и по миллиону просмотров в день, которые там набирала песня «Я русский» в первые дни после выхода, в самом деле показатель. Сегодня у клипа уже 55 миллионов просмотров и миллион лайков. Но знаете, что еще у него есть? Миллион дизлайков. Да, YouTube убрал счетчик дизлайков из интерфейса, но сам подсчет при этом не прекратил, и при желании данные можно спокойно посмотреть с помощью специальных сервисов. Так вот, по состоянию на конец мая 2024 года дизлайков у клипа «Я русский» 1 миллион 75 217. Для сравнения, у хита упомянутой Анны Асти «По барам», который вышел всего за месяц до песни шамана «Я русский», сегодня уже почти 250 миллионов просмотров. В 5 раз больше. А дизлайков всего 100 тысяч. В 10 раз меньше. Еще менее убедительной звучит теория о шамане как голосе России, если помнить про цензуру. В феврале 2022 года многие артисты выступили против войны. Пока еще было можно. Но очень скоро стало нельзя. У открытого письма российских работников культуры и искусства, размещенного на сайте Spectate, было 18 тысяч подписей, которых сейчас на сайте уже не найти. После криминализации протеста редакторы сайта побоялись неприятных последствий для подписантов и на всякий случай решили их убрать. Фильмы с актерами, выступившими против войны, снимали с проката и отправляли на полку. Антивоенных актеров увольняли из театров, их имена стирали с афиш. Книги антивоенных писателей убирали с видных мест в магазинах и библиотеках. Музыкантов, выступивших против войны, включали в черные списки, лишая теле- и радиоэфиров и возможности зарабатывать концертами. Как в таком контексте можно доверять данным ВЦИОМа, я понятия не имею. Очевидно же, что если человек читает в новостях, что за критику войны ему прилетит статья за дискредитацию армии, а потом к нему подходит на улице или звонит на домашний номер кто-то и спрашивает, как вы относитесь к войне, очевидно, что этот человек скажет, блядь, да я обожаю войну, все супер, обожаю батюшку царя, ну ладно, давайте пока. И, конечно же, человек скажет, да, шаман, да, вот это капец, главный голос страны, ведь он звучит из каждого утюга, и это явно безопасный ответ. Вот такие условия были созданы для шамана, и даже в них патриотичный артист не смог добиться большей популярности, чем поп-певица с музыкой по очень даже западным трендам. Позиционирует себя при этом шаман именно как молодежный артист. Такую нишу он занял и продает в том числе Кремлю. Ведь немолодежная ниша давно занята тем же Газмановым и группой Любе. Но по всем имеющимся признакам у молодежи шаман на самом деле не очень-то и популярен. А если и популярен, то скорее как мем. Я узкий, я не в форме яйца. Это, конечно, дает некоторый буст просмотров, но про просмотры мы уже все поняли, так что давайте теперь посмотрим, как ведет себя его фан-база в офлайне. Вот, например, афиша фестиваля ВК-фест. Если бы шаман действительно был такой молодежной звездой, каким он изображается в медиа, он был бы тут в числе хедлайнеров на первых местах. Но на этой афише шамана приходится искать с увеличительным стеклом. А на московском постере с расписанием видно, что шаман хоть и заявлен на основной сцене, но его в списке поставили самым последним. А это же фестиваль ВК, компании, которой руководит сын ответственного за молодежную политику чиновника Сергея Кириенко. Но даже они не в состоянии врать так нагло, чтобы пытаться изобразить из шамана хедлайнера. А на других больших фестивалях этого лета с преимущественно молодежной музыкой «Стереолетия» и «Пикники-афиши» шаман и вовсе не заявлен. Другой показательный в этом плане случай произошел в прошлом году в Питере, где у шамана был заявлен большой концерт на «Газпром-арене» в зале на 60 тысяч мест. Там была пиротехника, спецэффекты, конечно же, выход ополченцев Донбасса. И еще был разыгран, наверное, самый нелепый номер в истории поп-музыки, когда на исполнении песни «Ты моя» Дронов вывел из зала будто бы случайную молодую фанатку, спел с ней в обнимку, и точно на последних аккордах она потеряла сознание, и работники сцены вынесли ее за кулисы. Такое шоу вполне выглядит как аргумент в пользу популярности шамана. В в том числе и среди молодежи. Но, вы не поверите, снова есть нюансы. Как выяснило издание «Бумага», до 20 тысяч билетов организаторы просто раздали. А еще примерно столько же было выкуплено на бюджетные деньги. Фонтанка писала, что главам муниципалитетов была спущена сверху рекомендация выкупить по 200 билетов на каждый, а всего муниципалитетов в Санкт-Петербурге 111. И в большинстве случаев выкуп билетов проходил официально через госзакупки, так что не было даже попыток зашифроваться. Тейлор Свифт, билеты на концерты которой раскупают в первую минуту и перепродают в 10 раз дороже, может только позавидовать такой невероятной популярности. При этом, как писала Фонтанка в репортаже с концерта, многие школьники и студенты, получившие билеты по разнарядке, вместо того, чтобы ими воспользоваться, пытались их продать у входа на стадион. И желающих купить было не очень-то и много. Еще более шатким положение шамана делает такой момент, что ниша, которую он занял, была не совсем свободна. И это вполне может ему потом аукнуться. На ней уже давно освоился другой шарлатан – Владимир Киселев, в прошлом веке прославившийся как барабанщик и худрук популярной в СССР группы «Земляне», а в наше время фактически заправляющий медиахолдингом «Русская медиагруппа». В нее входит, например, «Русское радио» и телеканал «РУ-ТВ». И подмять это все под себя у Киселева получилось в 2014 году. После оккупации Крыма Киселев воспользовался патриотической эйфорией, написал письмо президенту и предложил сделать на основе русской медиагруппы «Патриотический холдинг», который служил бы инкубатором по производству новых правильных звезд. С такой концепцией Киселев совершил практически рейдерский захват медиагруппы и начал клепать обещанный патриотический продукт. А главными подрядчиками стала его собственная семья. Жена Елена Север и сыновья Владимир, выступающий под псевдонимом Владимир, и Юрий, известный как Юркис. Вот эти сыновья и должны были представлять новое поколение молодежных патриотических артистов. И патриотичность у них действительно есть. Но вот по части актуальности и молодежности они скорее как мем «How do you do, fellow kids?». How do you do, fellow kids? You sexy motherfucker. Их песни были запущены в жесткую ротацию на всех принадлежащих медиагруппы теле- и радиостанциях. В 2015 году Юркис получил премию «Золотой граммофон», а в 2021 целый орден за большой вклад в развитие отечественной культуры по указу Путина. Тогда же, в 2019-м, на церемонии вручения премии «Браво», которую тоже организует русская медиагруппа, был выписан целый настоящий Timbaland, автор десятков хитов нулевых, в том числе соавтор песни Джастина Тимберлейка «Sexy Back». И вот эту песню он вместе с Юркисом исполнил. Ко всеобщему ужасу. I'm bringing sexy back. Yeah. Yeah. Как видите, административных и денежных ресурсов на раскрутку сыновей Киселев не жалел. Настоящий отец года. И в результате всех абсолютно задолбал. За несколько лет аудитория русского радио упала с 9 миллионов слушателей в крупных городах до 7. А многие артисты и продюсеры просто объявили Киселеву бойкот. Все попытки навязать молодежи Юркиса и Владимира были тщетными. На Ютубе ролики об их вранье, непотизме и плагиате собирают больше просмотров, чем их собственные песни. Так что, если сравнивать успехи шамана не с Тейлор Свифт, а с семейным подрядом Киселевых, то разница, конечно, поразительная. За 8 лет целый патриотический медиахолдинг не смог добиться успехов даже близких, что, конечно, сильно ударило по позициям репутации Киселева, и тот не мог просто промолчать. Киселев раскритиковал шамана за фейковый патриотизм, отметил, что он не ездит на Донбасс, тогда как сыновья ездили регулярно, забанил шамана на принадлежащих медиахолдинге станциях, и дошло даже до того, что Киселев, опрометчиво для себя, выступил даже несколько оппозиционно, назвав шамана кремлевским продуктом и пролив чай, который в Кремле предпочитали бы не разглашать, о том, что многие артисты отказываются выступать на сборных концертах, если шаман тоже есть в составе. Хотя, если среди них двоих и есть кремлевский проект, то это скорее Киселев и русская медиагруппа, которая была реформирована с благословения Путина. Шаман же принес Кремлю уже готовый продукт, чуть более высокого качества. Так считает и журналист Андрей Перцев, тщательно изучающий заходы администрации президента в молодежную политику.
четких свидетельств, что шаман, значит, ходит, получает какие-то указивки в администрации президента, наверное, нет. Но мы видим, что администрация президента в лице ООП, Управления общественных проектов, влияет на всех артистов, да, даже критически, которые настроены к власти, каким-то образом давит на них, составляет списки запрещенных. Шаман супер лоялен, естественно, он в такой список не попадет. Но по косвенным признакам мы можем судить, что администрация президента очень активно его привлекает.
К чему я это все? Я не оспариваю популярность шамана. Она, конечно же, есть. Но популярность бывает разная. Со знаком плюс и со знаком минус. Для аудитории Газманова и Любе она может быть и со знаком плюс. Но вот у молодежи, скорее всего, со знаком минус. Как у Юркиса с Владимиром. Так что никакого голоса нового поколения из шамана никак не получается. А что получается? Шаман всех обманул, изобразил из себя нового Цоя и пробился наверх, где все думают, что он занимается патриотическим воспитанием молодежи. Но Кириенко не стоит настолько недооценивать. Он коварный, но не глупый. И хотя бы не настолько глупый. Потому как билеты на концерт шамана в Питере раздавали по разнарядке через госзакупки, можно сделать вывод, что в Кремле все прекрасно понимают. Но им важна не столько реальная популярность, сколько видимость этой популярности. Свою главную миссию шаман уже выполнил. Помог выстроить иллюзию массовой поддержки войны. К тому же работают в администрации президента люди на одного клиента, на Путина, перед которым надо отчитываться и создавать у него какое-то представление о делах. И вот благодаря шаману можно отчитываться об успешной работе с молодежью. С этим согласен и журналист Перцев.
Это не Лепс, да, не Стас Михайлов. То есть имидж у него молодежный. Скорее всего, так его и продают. Может, поп-музыка, но она, значит, для молодежи вся. Так мыслят. И можно сказать, да, вот смотри там, Владимир Владимирович, вот парень в коже, там, рокер, там. Есть такой субкультурный странный персонаж, который, скорее всего, молодежи близок.
Но создание этой иллюзии – это только половина работы, с которой шаман помог администрации президента. Вторая половина – это попытка перенести иллюзию в реальность. И попытка эта уже идет полным ходом. Насколько авторитарным не становился бы режим в России, Кремль все равно будет стремиться хоть к какой-то видимости демократии. Во-первых, это необходимо для внешнеполитической картинки, в которой Россия позиционирует себя как лучшая альтернатива западному миропорядку, в кавычках. Тотальная диктатура на хорошую альтернативу все-таки не тянет. А во-вторых, это нужно, чтобы сохранять легитимность и продолжать озвучивать волю элит как волю народа. Все это, конечно, предполагает большую управляемость. Это так и называется – управляемая демократия. В ней власть сама задает политическую вилку и границы допустимого. То есть все, что внутри этой вилки – это, пожалуйста, демократия, свобода мнений, выбирайте из них любое. Представим, что слева в этой вилке протест, а справа – это побольше репрессий. А по центру – это как одобрение статуса кво и существующей системы. Так вот. Конечно же, власти не хотят настоящего протеста. Поэтому им надо делать некоторое смещение центра. Им надо потихоньку двигать вилку вправо. И делают они это разными способами. Например, в прошлый раз мы рассказывали, как в начале нулевых, во время Второй российско-чеченской войны, власти выцепили в культуре тренд на деполитизацию и использовали его для заглушения протеста. В результате центр вилки сдвинулся. То, что раньше было центром, стало слева. Это какие-нибудь рок-музыканты, которым можно было даже немного высовываться за выслугу лет. То, что раньше было справа, стало центром. А протестное и квир-искусство, в принципе, больше в вилку перестало помещаться. Все, это больше... Это вон там. Это вообще просто стало нельзя. Так вот, вернемся к шаману. Он как раз и помогает власти снова провернуть это смещение центра. По мнению Кремля, которое предлагается населению как консенсус, это музыкант с современной и вдохновленной, в том числе западными трендами, музыкой, но патриот своей страны. Он поддерживает в кавычках СВО и не боится об этом говорить. А после критики со стороны Киселева так и съездил на оккупированные территории и отдал свой долг родине. Вместе с ним в центре стоят те же Юркис и Владимир, которых и самих популярность шамана легитимизируют. Они-то уже давно в оккупированные территории регулярно ездят, но если раньше это все-таки было чем-то адским, то сейчас это уже new normal. Или вот Денис Майданов, недавно выпустивший песню с прямым призывом ебануть по США ядерной боеголовкой.
Из России, матушки, вдаль глядят сарматушки, нас соединенные штатушки.
До 2022 года такая песня, в принципе, была бы за гранью, а то и в перечень экстремистских материалов напрашивалась бы. А сейчас уже ничего, можно. А молодым... Вот, например, рэпер Рич, записавший альбом после поездки в зону военных действий.
В лотах, пацаны, за тебя делаю всю грязную работу. Без перерыва на коньяк, без перерыва на субботу.
Справа за вилкой осталась уже только самая жесть, вроде откровенно нацистских групп, типа там Коловрата. Кому-то оттуда даже удается подобраться чуть ближе к границе. Например, по соцсетям через пару дней после убийства Навального разлетелось видео с московского концерта ортодоксальной хардкор-группы «От юности моей». Надо ли говорить, что если бы какая-нибудь протестная панк-группа выкрикивала на концерте в центре Москвы антивоенные лозунги, то за ней бы пришли очень быстро. А тут ничего, просто ребята веселятся. А все, что вы любите, осталось далеко за левой гранью, за границами допустимого. Там находятся все музыканты, активно выступившие против войны, которые раньше были лишь чуть слева. Нойз, Оксимирон, Монеточка. И с ними там оказалось и несколько из тех, кто комфортно до 22 года располагался вполне по центру. Например, Алла Пугачева и группа Би-2. Кто же занял их место? Все, что раньше было по центру. А политичные поп- и рок-звезды, предпочитающие ничего не говорить о войне и тем более не петь про нее. Теперь они как бы новый протест. Для них даже придуман новый термин – молчуны. И молчунов активно полощут за патриоты. Свободного места вокруг шамана пока еще много, и администрация президента как бы намекает. Хотите жить как раньше? Хотите обратно в уютный «мы вне политики» центр? Адаптируйтесь и поддерживайте войну. Кстати, я хоть и сказала, что показной диктатурой Кремль сторонится, потому что она вредна для имиджа, но это совсем не значит, что диктатуру там считают за что-то плохое. Любимый философ Путина Иван Ильин, например, считал, что диктатура не зазорна, когда это мера временная. Он так и писал: «национально-государственная воспитывающая диктатура». При ней, когда в массовых настроениях преобладает что-то антироссийское, необходимо жесткой рукой эту заразу искоренить. Вот где-то в этой стадии мы сейчас и находимся. Постоянно искореняем и искореняем. Яркий пример – последствия голой вечеринки Ивлеевой, глубоко возмутившей патриотов и даже лично Путина. Участникам вечеринки до сих пор приходится извиняться, а в администрации президента активно дают понять, что лучшее извинение – это поддержка войны. Среди молчунов, которых пытаются склонить к этой самой поддержке после участия в голой вечеринке, есть и Анна Асти. Та самая царица российских чартов, о чьих успехах шаман не может и мечтать. И пока что она держится. Сначала отложила концерты под предлогом проблем со здоровьем, а сейчас выступает на закрытых мероприятиях и готовится к большим концертам ближе к осени. Возможно, в надежде, что ситуация рассосется и ничего поддерживать не придется. Но тем не менее, заметьте, центр смещен уже настолько, что мы сейчас говорим даже не об осуждении войны, как о каком-то протестном поступке, а об отстаивании права об этом молчать. И все это не только про музыку или культуру. Культура, напоминаю, не вне политики, а очень даже внутри. Она и влияет на нее, и является ее самым видимым отражением, и ровно такая же чехарда, как в культуре, с формированием новой вилки, происходит и в российской политике. До 22 года схема была понятная. В центре — «Единая Россия», системная левая оппозиция КПРФ и «Справедливая Россия», системная правая ЛДПР и «Новые люди». А что же происходит сейчас? «Единая Россия» призвана оставаться в центре. Но знаете, кто является депутатом Госдумы от «Единой России» и первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по культуре? Тот самый Денис Майданов, который поет о том, как классно было бы разбомбить США. Вот такой у нас новый центр. Справедливо Россия вместе с ЛДПР начали в присядку зиговать, сблизились с Пригожиным, пока он еще был жив, и заняли самую провоенную позицию из всех партий. КПРФ будто затаились и не понимают, как быть дальше. А за молчунов в реальной политике теперь новые люди, которые публично про войну стараются не высказываться и занимаются теорией малых дел. Например, призывают разблокировать в России Твиттер. Схема эта, как отмечал журналист Андрей Перцев, тоже пока едва жизнеспособная. А большинство системных партий так и вовсе в прошлом году начали терять рейтинги. Отработка же этой схемы на президентских выборах выглядела довольно жалко. Единственный антивоенный кандидат Надеждин был выброшен за пределы вилки и из гонки, а за Даванкова от новых людей, как в антивоенного, поверили только самые упертые. Ну и на демократию, даже управляемую, это уже никак не похоже. В целом, по теме того, как продвигается весь этот процесс смещения центра, есть и хорошие, и плохие новости. Тут вернемся к примерам из культуры. Хорошая новость в том, что сейчас эта стратегия даже в условиях усиления диктатуры все-таки не очень хорошо работает. Властям удалось заманить некоторых артистов на оккупированные территории под угрозой запрета на профессию, но все равно не удалось пока такие поездки окончательно нормализовать. А уехавшие музыканты из вилки, может быть, и выпали, но из чартов нет. Например, мы заглянули в чарт Яндекс.Музыки, когда начали работать над этим видео, и первые три строчки там занимали «Иноагент», на которого уже заведено уголовное дело, запрещенная Роскомнадзором песня про вынужденную политэмиграцию, которую просто перевыложили под новым именем, и еще один «Иноагент». А когда мы заканчивали работу над этим видео, то вышел новый альбом «Монеточки» и занял почти всю десятку чарта. Протестную и антивоенную музыку сочиняют, конечно же, не только эмигранты, но поскольку меня сто пудов перед сном слушает Мизулина, я называть имен не буду. Тем не менее, найти и поддержать таких артистов при желании совсем не сложно. Другая хорошая новость в том, что спустя 2 года «Шаман» до сих пор такой один, и никакой новой волны Z-артистов вместе с ним пока не выросло. Ну вот появилась певица Татьяна Крутукова, которую сейчас активно раскручивают. Это вот, вот такое. Матушка земля, белая березняка, для меня святая Русь, для других знанозняка. Иу. Ну а опять же, если зайти в комментарии, там опять сплошная накрутка. То есть снова мы спотыкаемся на том, что никакого запроса на шамана и что-то подобное среди молодежи в России нет. И текущие российские политтехнологи тут пока бессильны. Но есть и плохие новости. Первое заключается в том, что путинисты хоть и не талантливые, но упертые и терпеливые. Деполитизация тоже случилась не сразу. Ее протащил Сурков через 2 первых путинских срока. Теперь его место занимает Кириенко, и время у него еще есть. Но пока что он застрял на той части процесса смещения центра, в которой надо всех убедить, что шаман — это новая норма. И люди начинают убеждаться. Во всех эмигрантских медиа постоянно приравнивают провоенность шамана к его народности, а совсем долбаны вроде Михаила Светова говорят вот такое.
Песня «Я русский» уже стала народной, и после войны ее будут петь, как сегодня поют «Катюшу». В постпутинской России шаман выступит на одной сцене с Оксимироном. Либо никакого национального примирения не будет.
И хоть центр вилки уже так далеко уехал вправо, что сделал невозможным осуждение войны, он, блин, еще не настолько далеко уехал, что поддерживать линию партии нужно абсолютно по любому вопросу. И плохая новость тут в том, что куча артистов этого не понимает. Прямо как мы рассказывали в предыдущем выпуске про деполитизацию, их самоцензура и эгоизм бегут впереди паровоза. Вспомним голую вечеринку Ивлеевой. Испугавшись Путина и его реакции, другие поп-звезды не просто не стали защищать тех, кто попал под раздачу, но и накинули сверху, как Ольга Бузова. Она, видимо, думала, что это ее обезопасит. Но когда все думают только о себе и в лучшем случае молчат, а в худшем готовы бросить лежачего под автобус, проигрывают все. И Ольга сама буквально через 2 месяца стала следующей мишенью Z-общественности. После ее выступления в якобы откровенном наряде на концерте в честь Дня защиты детей в Уфе. После чего депутатка Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести для артистов дресс-код. Все это о чем? О солидарности, которой нет. А есть кучка обособленных людей, которые сидят по своим комнаткам и трясутся, и ждут, когда все закончится. Но практика показывает, что когда все так сидят и молчат, то все не заканчивается, а только становится хуже. Пока поп-звезды тихо терпят все унижения и надеются, что скоро все будет как раньше, власть уже активно готовит им замену. Ту же «шамана в юбке» в кавычках Куртукову сейчас пропагандистские СМИ раскручивают с тройной силой. И если продолжать молчать, то скоро и остальным, скорее всего, придется петь частушки, чтобы оставаться на сцене. Я хз, когда все эти люди уже вдуплят, что переждать это просто не получится. Но вернемся к нашему главному вопросу. Кто такой шаман? Ответ простой. В английском языке для таких, как он, есть прекрасное слово — грифтер. Это не просто мошенник, а мошенник, который паразитирует на политической ситуации и занимает ту позицию, которая принесет ему наибольший профит. Для таких людей не важно, кого поддерживать, какие идеи продвигать. Главное — с выгодой для себя. И это ровно то, чем Ярослав Дронов, а.к.а. Шаман, занимается с началом полномасштабной войны с Украиной, переквалифицировавшись из музыканта в поставщика услуг для администрации президента Российской Федерации. Вероятно, он даже думает, что ловко их там всех переиграл, получил 2 мешка бесплатных денег и славы за то, что играет в патриота. И, может быть, он сам даже еще не понимает, как глубоко его все это затянуло и в какой степени он стал соучастником российских военных преступлений. Шамана можно сравнить с другим таким поставщиком услуг, Евгением Пригожиным, который тоже был важной фигурой для Кремля, тоже продавал властям воинствующий патриотизм, тоже служил пугалом для оппозиционных и зарубежных медиа, но заигрался и перестал быть нужным. Шансы на то, что и шаман в какой-то момент станет больше не нужен Кремлю, тоже не нулевые. Если, например, смещение центра, по его примеру, в итоге провалится, и вранье об его востребованности станет слишком очевидным, или если ему не удастся поддерживать популярность хотя бы на нынешнем уровне, если война станет настолько противной обществу, что Кремлю придется срочно менять медийные стратегии, или если приближенный к Путину Владимир Киселев все-таки решит додавить конкурента. Можно вспомнить и такого персонажа из прошлого, как Игорь Тальков, который был шаманом до шамана, популярным и экспрессивным ультрапатриотом. Россия. В 1991 году Талькова застрелили, а среди версий убийства были и политические. То ли он позволял себе слишком много, то ли, наоборот, слишком мало и был убран более радикальными националистами-черносотенцами. Смерть Талькова стала ценным уроком для Кремля о том, что у мертвого символа куда больше и силы, и управляемости. И тьфу-тьфу-тьфу, но вполне может быть, что у кого-то в Кремле уже есть мысли о том, что раз шаман не способен произвести на свет еще одного хита уровня «Встанем» и «Я русский», то он куда полезнее будет, как жертва очередных вымышленных украинских террористов.
Чего такое?
Давай, хочешь, тебя в кадр засунем? Ага. Вы, наверное, еще ждали, что мы будем рассказывать и о нацистских догвислах у шамана, о том, как он по-гестаповски прошелся по Красной площади в день рождения Гитлера, как название его песни «Мой бой» переводится на немецкий как «Mein Kampf». И да, конечно, это пиздец. И то, что он использует такую эстетику и такие темы для продвижения и построения своего имиджа, это, конечно же, дно. И именно смещение центра и позволило этому дну стать допустимым. Но уж точно не стоит объяснять эти вещи огромным запросом на фашизм в России, как это делает журналист и писатель Михаил Зыгарь в одном из материалов «Медузы» про шамана. Напротив, есть огромное предложение фашизма от шамана и его команды, на которое спрос находится с большим трудом. А перекладывание ответственности с них на какой-то мистический глубинный народ — это ровно то, чего с продвижением шамана добивается администрация президента. Давайте не будем попадаться в их ловушку и им помогать. Все, с вами была Ника Водвод. Без политики нельзя. Спасибо за внимание. Пока. Все, врубаем титры.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвод, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвод, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.